Римская 7. Империализм как особая стадия капитализма. Мы должны теперь попытаться подвести известные итоги, свести вместе сказанное выше об империализме. Империализм вырос как развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма вообще. Но капитализм стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями. Свободная конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного производства вообще. Монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции, но это последнее на наших глазах стало превращаться в монополию, создавая крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим, доводя концентрацию производства и капитала до того, что из нее вырастала и вырастает монополия. Картели, синдикаты, тресты, сливающиеся с ними капитал какого-нибудь десятка ворочающих миллиардами банков. И в то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов. Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю. Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение включало бы самое главное, ибо с одной стороны финансовый капитал есть банковый капитал, монополистически немногих крупнейших банков, слившихся с капиталом монополистических союзов промышленников, а с другой стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на незахваченной ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца. Но слишком короткие определения, хотя и удобны, ибо подытоживают главное, все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условно и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонние связи явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие 5 основных его признаков. Первое. Концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни. Второе. Слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала, финансовой олигархии. Третье. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение. Четвертое. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. И пятое. Закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала. Приобрел выдающееся значение вывоз капитала. Начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами. Мы увидим еще ниже, как можно и должно иначе определить империализм, если иметь в виду не только основные чисто экономические понятия, которым ограничивается приведенное определение, а историческое место данной стадии капитализма по отношению к капитализму вообще или отношение империализма и двух основных направлений в рабочем движении. Сейчас же надо отметить, что понимаемый в указанном смысле империализм представляет из себя, несомненно, особую стадию развития капитализма. Чтобы дать читателю, возможно, более обоснованное представление об империализме, мы намеренно старались приводить как можно больше отзывов буржуазных экономистов, вынужденных признавать особенно бесспорно установленные факты новейшей экономики капитализма. С той же целью приводились подробные статистические данные, позволяющие видеть, до какой именно степени вырос банковый капитал и так далее. В чем именно выразился переход количества в качество, переход развитого капитализма в империализм. Нечего и говорить, конечно, что все грани в природе и обществе условны и подвижны, что было бы нелепо спорить, например, о том, к какому году или десятилетию относится окончательное установление империализма. Но спорить об определении империализма приходится прежде всего с главным марксистским теоретиком эпохи так называемого Второго интернационала, то есть 25-летия 1889-1914 года Карлом Каутским. Против основных идей, выраженных в данном нами определении империализма, Каутский выступил вполне решительно и в 1915 году, и даже еще в ноябре 1914 года, заявляя, что под империализмом надо понимать не фазу или ступень хозяйства, а политику, именно определенную политику, предпочитаемую финансовым капиталом, что империализм нельзя отождествлять с современным капитализмом, что если понимать под империализмом все явления современного капитализма, картели, протекционизм, господство финансистов, колониальную политику, то тогда вопрос о необходимости империализма для капитализма сведется к самой плоской тавтологии, ибо тогда, естественно, империализм есть жизненная необходимость для капитализма и так далее. Мысль Каутского мы выразим всего точнее, если приведем данное им определение империализма, направленное прямо против существа излагаемых нами идей, ибо возражения из лагеря немецких марксистов, проводивших подобные идеи в течение целого ряда лет, давно известны Каутскому как выражение определенного течения в марксизме.